Они оторваны от культуры своей же собственной страны. Вот отсюда и появляются экстремистские религиозные убеждения. А голос светской интеллигенции сейчас не слышен. А ведь если обратиться к истории, в 70-е годы прошлого века в Ираке было огромное количество светских людей.
Это религиозная дискуссия, в которой, как вы говорите, в последнее время слышен и умеренный голос. Она помогает как-то сгладить напряжение в отношениях между суннитами и шиитами в стране?
Да, потому что вначале тон определяли шиитские и суннитские экстремисты. С обеих сторон пропагандировалась ненависть. Но сейчас, после всего того, что случилось в последние 5 лет, тон дискуссии стал более умеренным. Экстремистский тон просто уже лишен смысла, и постепенно верх одерживает умеренный голос.
Вы говорите «умеренные голоса». А вы не могли бы дать пример такого голоса?
Аль-Малики, for example.
Премьер Нури Аль-Малики. Он принадлежит к религиозной шиитской партии Аль-Дауа, которая долгие годы противостояла Саддаму Хусейну и понесла немало жертв. Ее основателем был отчим Муктады Ас-Садра. Но вы можете заметить, что выступления Аль-Малики редко касаются религии как части политики. Для него религия — это отношение человека с Богом. И когда он говорит о правительстве, о гражданах, об армии, религии в его речах нет. И его популярность сейчас растет, потому что он борется с экстремистами любых течений.
Напомню, мы беседуем с иракским поэтом Насиром Флайхом Хасаном. Поясню, что имеет в виду Насир под умеренными голосами. Институт изучения ближневосточной прессы делает переводы как экстремистских, так и умеренных выступлений и наиболее значимых публикаций. Вот интервью с иракским шиитским духовным лидером, живущим в иранском городе Кум. Два центра шиитской веры – иранский Кум и иракский Ан-Наджаф. В годы правления режима Саддама Хусейна шииты подвергались репрессиям. И Ан-Наджаф, как международный шиитский религиозный центр, фактически не действовал. Центром был иранский Кум. Именно там получили духовное образование большинство сегодняшних иракских аятолл. Кстати, там же учился и человек, представляющий одну из серьезных проблем для нынешнего иракского правительства – Муктада Ас-Садр. Но сейчас Ан-Наджаф открыт, и туда приехали шиитские духовные лидеры из Ирана. Так вот, ведущий иракский шиитский лидер Аятолла Фахдель Аль-Малики, живущий в Иране, говорит о своих иранских коллегах в интервью телеканалу Аль-Арабия следующее.
Эти иранские клерикалы, которые живут в Ираке, провоцируют в нашей стране беспорядки, поскольку они – часть интриги, построенной на региональных и международных интересах. Они стремятся придать религиозный вид неверному политическому процессу. Сегодня Ирак практически управляется шиитскими клерикалами. Но если это духовенство, которое сейчас правит Ираком, никаким религиозным духовенством на самом деле не является, оно должно снять религиозные одежды. Духовный лидер не может быть членом политической партии или правительства. Сектантское религиозное правительство никогда не сможет управлять Ираком, как не сможет им управлять и светское правительство. Единственный вид правления, у которого в Ираке есть шанс, это гражданское правительство, основанное на иракских ценностях благородства и сдержанности. Правление духовенства, на котором основан Иран, для Ирака не подходит. В Ираке появились политические партии, которые прошли индоктринацию и которые были вооружены в Иране. Они не представляют иракский народ, запутавшийся в религиозных лозунгах.
И еще один отрывок из этого интервью. Речь идет о том, что в Басре была убита женщина только за то, что шла без хиджаба.
Мы осуждаем любого, кто совершает преступления против мирных граждан. Неважно, к какой религии он принадлежит. Ислам не позволяет нападать на женщину за то, что она не носит хиджаб, и принуждать ее к этому нельзя.
И тем не менее, этот духовный лидер, Аятолла Аль-Малики, не возвращается в Ирак. Он говорит, что если вернется, его, скорее всего, убьют. Он был в оппозиции к режиму Саддама Хусейна, и теперь он в оппозиции к нынешнему правительству. Возвращаясь к разговору с поэтом Насиром Флайхом Хасаном и к ужину, который мне предстоит приготовить для семьи. Вот я вышла рано утром на рынок. Я могу купить все, что захочу?
If you have money, of course. Если у вас есть деньги, то, конечно.
Сколько денег?
average money, not too much expensive.
Средние суммы. Цены не такие уж высокие. Служащий министерства может спокойно прокормить свою семью. Конечно, есть слои населения, страдающие от бедности, особенно те, кто вынужден был покинуть дом. К тому же довольно высок процент безработицы. Но даже эти люди не голодают, потому что правительство выдает каждому гражданину месячные талоны на еду.
И что включает в себя этот продовольственный пакет?
Basic things, rice.
Основные продукты – рис, растительное масло, муку – продукты, которые нужны каждому.
То есть Ирак не так далеко ушел от времен Саддама Хусейна, который тоже держал народ на карточках.
Знаете, я лично не беру эти талоны. Я даже не знаю, что с ними и где они. Я могу обходиться без них.
Я понимаю, во времена Саддама это было невозможно. Зарплаты даже государственных служащих были смешными. Я знаю, что большинство продуктов в Ираке сейчас импортные. Даже овощи и фрукты, которыми Ирак раньше гордился, сейчас поставляются из соседних стран. Я в течение нескольких лет наблюдаю за программой восстановления болот Междуречия. И прошлой весной экологи выпустили в Тигр и Евфрат около 500 000 мальков, чтобы восстановить не только природный баланс края, но и быт весьма своеобразной группы людей, которых принято называть болотными арабами, потому что они живут в болотах Междуречия. Свежая рыба местного улова в Багдаде есть?
Рыба свободно продается в магазинах. Есть знаменитая в Багдаде улица, состоящая только из ресторанов, где готовят рыбу на иракский манер.
А это как?
Это называется эль-мизгуф. Рыба готовится на углях, а не на прямом огне. И это придает ей очень приятный вкус, по крайней мере, с нашей иракской точки зрения.
Рядом со мной в студии был иракский поэт Насир Флайх Хасан. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Оппозиция в Грузии проиграла борьбу за право стать влиятельной парламентской силой. Мало кто из экспертов сомневается в том, что президент Саакашвили и его партия смогут контролировать квалифицированное большинство депутатов, а следовательно проводить через парламент любые законы и при необходимости менять конституцию. Как это скажется на политическом развитии страны в ближайшем будущем? Как видит последствия выборов оппозиция? Об этом с грузинскими политологами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Президент Саакашвили сумел извлечь уроки из опыта президентских выборов. Большинство тех, кто анализировал итоги той кампании и растущий вес оппозиции, предсказывали, что на парламентских выборах оппоненты Саакашвили сумеют, если не обогнать президентскую команду, то уж по крайней мере встать вровень с нею. Этого не произошло, эксперт Гия Хуцишвили.
По всем предварительным подсчетам, правящая партия не должна была получить такое количество голосов. Речь шла о том, сможет ли она набрать больше половины, то есть оказаться в большинстве. Но никто даже не представлял себе, никакие прогнозы не делались относительно того, чтобы национальное движение набрало, предположим, 63% голосов. Потому что партия, она, значит, не настолько она популярна, особенно в столице, в Тбилиси, для того, чтобы набрать такое количество голосов.
Предварительные расчеты итогов, говорит Гия Хуцишвили, давали совсем иную картину.
Приводится тот аргумент также, что партия намного менее популярна, чем сам президент. А президент по январе набрал чуть больше 50%. Что касается оппозиции, речь идет о том, что вот по официальным данным она, значит, объединенная оппозиция, она получила 14-13%, примерно так получается у нее. Прогноз вот перед выбором был такой, что около 20 будет.
Грузинский политолог считает, что каждый раз на выборах президент Саакашвили успешно решает одну и ту же задачу.
Необходимо было президенту набрать простое большинство голосов для того, чтобы остаться президентом в январе, да? Эта задача была выполнена. Вот сейчас задача была сложнее. Задача была такая, что не президент должен остаться президентом, а правящая партия должна остаться управляющей единогласно в парламенте. Для этого необходимо 66% голосов. Значит, 66% голосов, если даже не получается, то общее количество правительственных людей, занимающих места в парламенте, набирается 110-150. Все. Я не говорю, что это было все в результате потасовки выборов сделано. Я вижу то, что нужно одной правящей группе, которая правит страной, начиная с ноября 2013 года, делается все так.
Между тем, международные наблюдатели отмечают, что нарушений на этих выборах было существенно меньше, нежели на предыдущих. Сотрудник неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Эко Сирадзе Далане.
В целом, как-то вот мы уже говорим с нашими представителями, которые стояли на участках, все было как-то более-менее нормально. Лучше, чем на президентских выборах. И особенно в сфере рассмотрения наших жалоб. Мы подали где-то более 170 жалоб, и они были рассмотрены. И те участки, которые мы хотели, чтобы аннулировали результаты, были они аннулированы. Еще сейчас есть время, чтобы участки ЦИК рассматривают наши жалобы. Посмотрим в целом, как этот процесс пройдет. Я все-таки думаю, что этот процесс лучше прошел сейчас на парламентских выборах, чем на президентских выборах.
Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе уверен, что власть на сей раз использовала другие, более тонкие инструменты.
Из тех людей, которые, видимо, попадают в парламент, мне очень трудно себе представить их в качестве законодателей, людей, которые пишут законы. Это сродни ситуации в России, где очень много деятелей искусства, скажем, спорта и так далее в парламенте. Так что в этом плане, даже если сравнивать с предыдущим парламентом, ситуация, мне кажется, ухудшилась.
Давид Кокабадзе полагает, что ситуация, когда власть может делать все, что считает нужным, без всякой коррекции со стороны общества, может обернуться катастрофой для Грузии.
Тот факт, что правящая партия будет иметь в парламенте конституционное большинство, это само по себе уже очень плохо. Потому что даже в развитых демократиях, во-первых, такое трудно себе представить, во-первых, даже если мы гипотетически представим, что в какой-нибудь из развитых демократий в парламенте правящая партия имеет конституционное большинство, это сказалось бы отрицательно на развитие этой самой демократии, этой конкретной страны. В такой стране, какой является Грузия в настоящее время, это, я не хочу очень употреблять слова негативные, но это близко к катастрофе, мне кажется. Если из 150 депутатов 120 твои, ни одно из твоих решений, ни один из твоих законов не подвергается никакой оценке и никакому контролю со стороны, и у тебя есть возможность принять буквально любые законы, которые тебе захочется принять, это даже в идеальной ситуации это очень плохо.
Ге Хуцишвили говорит, что бесконтрольность власти может остановить и экономические реформы в стране.
Если такой расклад в парламенте, что 110 мест из 150 у правящей партии, если они могут проводить любые решения, то это в любом случае приведет к деградации. То есть именно вот то, что произошло после революции РОС. Слишком большой мандат, который был дан, слишком большой карт-бланш, который был дан и народам, и, так сказать, американской администрации президента, и так далее. Все это, все вот преимущества, которые эта вот группа правящая получила после революции РОС, они все сказались по направлению к деградации, все пошло. Если бы не было такой, значит, поддержки, то тогда бы они вели себя осторожнее, тогда бы они выстраивали более такую какую-то рациональную пирамиду власти. В условиях этой команды радикально такого изменения стиля правления, которое могло бы сбалансировать ситуацию в стране, президент не сможет.
Один из лидеров объединенной оппозиции Каха Кукава считает, что у противников Саакашвили остаются шансы заставить власть считаться собой. И реализовать они их могут в самое ближайшее время.
Сейчас очень трудно сказать, какие будут возможности у правящей партии, какие у оппозиции. Я думаю, что следующие две недели будут решающими. Но, конечно, опасность того, что явно Саакашвили в Грузии начнет строить такую же авторитарную систему, которую мы видим в Азербайджане, в Армении или в России, вот такой шанс, конечно, очень высокий.
С грузинскими, в основном оппозиционными политологами, беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.